Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Осуществление спасения, жизнь духовная, есть духовная брань. Можно сказать, такая война за собственное спасение во Христе. Но война – это не сколько внешняя, сколько собственными грехами и страстями. Хотя иногда мы видим в истории, бывают проявления и каких-то внешних даже столкновений, и богословских споров, а иногда и даже религиозных войн в каком-то смысле, в какой-то степени. И есть определенная разница между событиями такими историческими значимыми и событиями в личной жизни человека. Но, как правило, подоплека все равно одна и та же. Это действие грехов и страстей в самом человеке, в самом человечестве. И мы вот видим и в Священном Писании, и в посланиях апостолов описание, отзвуки тех или иных событий, которые приходилось им тоже переживать и преодолевать ту или иную брань или нестроение в тех церквях, в которых они фактически потрудились, послужили их становлению, проповедовали о Христе воскресшем. И вот, к примеру, апостол Павел, он говорит, что если бы он проповедовал закон, например, Моисеев обрезание, тогда соблазн креста прекратился бы. «О, если бы были удалены возмущающие вас», говорит он, обращаясь, в частности, к галатам, вот, к церкви, которую он тоже основал. И далее он говорит, что «к свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу, ибо весь закон в одном слове заключается – люби ближнего твоего, как самого себя». Апостольская проповедь о воскресении Христовом, она, в общем-то, наткнулась на сложности такого рода, что быстро появились тоже проповедники, сторонники того, что нужно исполнять закон Моисеев, нужно следовать ветхозаветным установлениям. Но апостолы против этого восстали, потому что с момента воскресения Христова закон прошел, он перестал иметь силу, потому что он уже оказался исполнен самим Господом Иисусом Христом, тем, что спасение во Христе воскресшем от греха и от смерти уже даровано. А закон Моисея, вся сумма предписаний, вся ветхозаветная израильская, иудейская такая ритуалистика, она была, в общем-то, бессильна спасти человека от греха и от вечной погибели, а только предваряло пришествие Христова, сохраняло фактически само единобожие, предохраняло хотя бы один народ от уклонения в идолопоклонство и полное нечестие. Иначе бы и Богу не от кого было бы воспринимать во Христе человеческое существо. И когда раздалась такая проповедь, что надо все-таки закон соблюдать, то апостолам пришлось писать, трудиться, проповедовать, обличать, что это на самом деле есть восстание против креста Христова, против воскресения, фактически против спасения. И вот не случайно здесь апостол говорит своим адресатам, что, вообще-то говоря, закон вообще в одном слове заключается. «Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, — говорит апостол, — поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют». То То есть вот интересно то, что апостол фактически обличает у своих подопечных не просто такой соблазн уклонения в соблюдение ложное формальное закона, которое уже не нужно, а указывает на, собственно говоря, действия грехов и страстей, которые в них также есть. Да и, собственно говоря, по большому счету, любые, можно сказать, нестроения, споры среди христиан тоже в церковной среде, они прежде всего имеют причиной именно действия той или иной страсти. По большому счету, уклонение от самой основной заповеди любви к Богу и другому человеку. И, с одной стороны, да, во Христе настоящая духовная свобода дана каждому верующему, вот, но это прежде всего свобода от греха, свобода победить грех, свобода наследовать во Христе Царство Небесное. Если же кто желает свободы для греха, жить именно по грехам, то пусть не обольщается, потому что тогда он предпочитает свободу гибели и Царство Небесного не наследует. Иногда приходится сталкиваться с таким даже, можно сказать, недоумением. Иной раз человек уже взрослый, сознательно, можно сказать, призванный уже жить, приходит и начинает вроде как исповедоваться в каких-то тяжких грехах. Ну, например, живет в блуде. Вот, беспорядочно живет в этом отношении. И начинаешь спрашивать, а вы как собираетесь в этом, ну, не просто исповедоваться, а это дело прекращать? Вот. Собираетесь ли вы с этим грехом всерьез бороться и не жить этим грехом в этом грехе? И иногда такое возникает недоумение, а как же, так весь мир живет, я по-другому не могу. Я как же буду жить-то иначе? Так все живут, и по-другому для меня невозможно. Ну, да, человек свободен жить, как ему заблагорассудится. Никто же не заставляет жить по вере или бороться с грехом. Это, в общем-то, дело совести, дело выбора самого. Имеется в виду, что все-таки верующего человека. Вот. А если ты хочешь жить и по грехам, и одновременно надеешься, что благодаря тому, что ты считаешь себя верующим, обретешь Царство Небесное, жизнь вечную, то это очень такое серьезное заблуждение. И вот апостол, Новый Завет, Евангелие в этом нас может обличать. И обличает, если мы предпочитаем именно грех, а не борьбу с грехом как таковую. То есть настоящая христианская жизнь, она все-таки должна включать в себя именно такую цель, выражаясь умным языком, именно такое целеполагание. Вот. И Новый Завет, он свидетельствует о том, что, да, Ветхий Завет, действие закона еще Моисеева, оно предуготовляло человека к приятию Бога-человечества во Христе, к тому, что Бог станет человеком, и таким образом будет нам явлено спасение. И даже мы находим в Евангелии родословие вот, Господа Иисуса Христа по его человеческому происхождению. Хотя и Евангелие, и святые отцы свидетельствуют, что рождение Господа, его пришествие, оно было путем бессеменного зачатия, то есть на самом деле Духом Святым воспринимает Господь человеческую природу от Пресвятой Богородицы. Но происхождение самой Богородицы и мнимого отца Иосифа, оно тоже оказывается важным, потому что освещается все, освещается и история человеческого рода и ветхозаветная, освещается Израиль в самой истории. Уже ветхозаветная история еще до пришествия Христа свидетельствует о грядущем спасении, о пришествии этого спасения, и Ветхий Завет вскрывает в себе таинственно грядущее явление Нового Завета, предуготовление Мессии. И тем более важно нам понимать, как Господь готовит наше спасение на протяжении всей человеческой истории. Важно действительно иметь стремление ко Христу. Важно саму возможность спасения поставить главной целью нашей человеческой жизни, тогда, когда мы к этой жизни призваны, в ту эпоху, в тот исторический момент, в том поколении, тем, кто мы есть, с тем характером, с тем личностным складом, каким каждый обладает из нас, с той историей, которая есть у нашей жизни, кто раньше пришел, Господь привел к нему, ко Христу, кто позже, кто более здоров, кто более болен, кто более талантлив, кто менее талантлив, кто более успешен, кто менее успешен в этой, ну, можно сказать, внешней канве жизни. Это все не имеет решающего значения для спасения. Это имеет значение именно как раз-таки для того, чтобы все силы души, какие есть, всего сердца, обратить на то, чтобы в нашей жизни была настоящая борьба с нашими грехами и страстями, потому что только благодаря тому, что если это будет борьба в нашей жизни, если мы такую цель будем ставить, то сама наша жизнь станет спасительной для Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.